Глава 14. Ремаркабль присутствовала на службе мистера Гранта, и ее раздражение, возбужденное резким замечанием судьи, несколько улеглось. Она соображала, что Елизавета еще очень молода, и что нетрудно будет, внешне уступая, сохранить фактическую власть, которую до сих пор у нее никто не оспаривал. Мысль о том, что ею будут командовать, или что ей придется стать на один уровень с прислугой, была для Ремаркабль невыносима. И она уже несколько раз пыталась завести разговор, который позволил бы ей выяснить свое положение. Но всякий раз, когда ее взгляд встречался с черными гордыми глазами Елизаветы, которая ходила взад и вперед по комнате, размышляя о своем детстве, о перемене в своей судьбе и, может быть, о событиях дня, ключница испытывала какую-то робость, которую, как она думала, не мог бы возбудить в ней ни один человек. Как бы то ни было, это странное чувство заставляло ее всякий раз прикусить язык. Наконец она решилась начать разговор на такую тему, которая могла бы сгладить все различия и давала ей возможность проявить дипломатические способности. «Весьма велеречивую проповедь сказал нам сегодня пастор Грант», — начала Ремаркабль. «Церковники вообще мастера проповедовать, но ведь они записывают свои мысли, а это большое удобство». Зато вряд ли они умеют так умилительно проповедовать от избытка сердца, как проповедники стоячего богослужения. «Что вы называете стоячим богослужением?» — не без удивления спросила мисс Темпль. «Ну, пресвитериане, конгрегационисты, баптисты, да и все те, которые не становятся на колени». «В таком случае вы называете исповедание, к которому принадлежит мой отец, сидячим богослужением», — заметила Елизавета. «Я всегда слыхала, что их называют квакерами», — возразила Ремаркабль с некоторым смущением. «И я ни в коем случае не назову их иначе, как никогда в жизни не отозвалась непочтительно о судье или о ком-нибудь из его семьи. Квакеры сидят смирно и почти не говорят, тогда как церковники и встают, и поют, и проделывают всякие движения. Так что поглядеть на них, подумаешь, что это какое-нибудь музыкальное собрание». «Вы указываете преимущество, которого я до сих пор не замечала. Но я устала и хочу отдохнуть. Будьте добры посмотреть, есть ли огонь в моей комнате». Ключнице невероятно хотелось ответить молодой хозяйке, что она может сделать это сама. Но благоразумие одержало верх над раздражением. И, помедлив несколько мгновений для соблюдения достоинства, она повиновалась. Ответ оказался утвердительным, и молодая леди, пожелав спокойной ночи ключнице и Бенджамину, подкалывавшему дрова в камин, удалилась. Как только дверь за ней затворилась, Ремаркабль завела какую-то загадочную двусмысленную речь, не высказывая ни явного осуждения, ни явного одобрения молодой хозяйки, но довольно ясно давая заметить свое недовольство. Дворецкий не отвечал ни слова, но усердно продолжал свое занятие, затем взглянул на термометр и, наконец, достал из буфета изрядный запас крепительных напитков, которые могли бы поддержать теплоту в его организме, если бы он даже не развел огня. Придвинув к камину маленький столик, он поставил на него бутылки и стаканы, придвинул к нему два кресла и, только устроив все это, как будто впервые заметил ключницу. «Пожалуйте сюда!» — крикнул он. «Пожалуйте сюда, мистрис Ремаркабль! Бросайте якорь в этом кресле! На дворе здоровый вест-норд-вест. Вот что я вам скажу, моя добрейшая. Но мне какое дело? Шквал или затишье, Для Бенджамена все едино. Негры устроились в трюме перед огнем, на котором можно зажарить целого быка. Термометр показывает 50 градусов. Но если хорошие кленовые дрова чего-нибудь стоят, то я готов поклясться, что не пройдет и одной склянки, как он будет показывать 10 градусами больше. Пожалуйте, сударыня, причаливайте к этому креслу и скажите мне, как вам нравится наша новая хозяйка?
По моему мнению, мистер Пингвильян.
Помпа, помпа, перебил Бенджамин. Сегодня сочельник, мистрис Ремаркабль. И поэтому, извольте видеть, вам лучше называть меня Помпой. Это имя короче, и так как я намерен выкачивать жидкость из этой бутылки, пока ее дно не будет сухо, то вы можете называть меня Помпой. «Вот забавник!» — воскликнула Ремаркабль с хохотом, от которого ходуном заходило все ее тело. «Вы — пристранное создание, Бенджамин, когда бываете в духе. Но, как я вам уже сказала, я предвижу большие перемены в этом доме». «Перемены?» — воскликнул дворецкий, поглядывая на бутылку, которая пустела с поразительной быстротой. «Все это пустяки, мистрис Ремаркабль, пока ключи от камбуза у меня в кармане». «Могу сказать, — продолжала ключница, — что съестного и выпивки в этом доме хватило бы на целый полк. Еще немножко сахару, Бенджамин, в этот стакан, потому что Сквайр Джонс — запасливый хозяин. Но ведь новые господа — новые законы, и я не удивлюсь, если мое и ваше положение здесь окажется непрочным». «Жизнь непостоянна, как ветер», — сказал Бенджамин наставительным тоном. «А нет ничего изменчивее ветра, мистрис Ремаркабль. Разве только вам удастся попасть в полосу попутных ветров. Тогда вы действительно можете плыть целый месяц, поставив леселя с обеих сторон вверху и внизу и поручив юнге руль».
«Я знаю, в жизни нет ничего прочного», — отвечала Ремаркабль, подлаживаясь к настроению своего собеседника. «Но я не о том говорю. Я ожидаю, что в доме произойдут большие перемены, и что вам на голову посадят какого-нибудь молокососа, как и мне желает некто сесть на голову. А это вряд ли покажется вам приятным».
«Повышение в должности должно сообразовываться с продолжительностью службы», — отвечал дворецкий. «И если это правило не будет соблюдаться, то я подам в отставку быстрее, чем они успеют повернуть на другой галс. Сквайр Джонс — славный джентльмен и отличный командир, лучше которого и желать нельзя. Но я скажу сквайру, извольте видеть, на чистом английском языке, что если мне вздумают посадить на голову молокососа, то только меня и видели. Человек, который прослужил 30 лет на разных кораблях и знает досконально всякую штуку от носа до кормы, никогда не затруднится, что делать со своей особой. Ну-с, и стало быть, за ваше драгоценнейшее».